Новости культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о таких событиях. Всеправославная встреча по украинскому вопросу пройдет в столице Иордании 26 февраля. Сможет ли мусульманская Иордания примирить православных иерархов? Он создал славянскую азбуку и за любовь к размышлению получил прозвание «философ». На этой неделе православная церковь чтит память святого равноапостольного Кирилла, учителя славянского. Его принято называть символом Чехии. 2 марта – день рождения композитора Бедрижиха Сметаны. Тысячи разноязычных научных статей по религии выложили в свободный доступ в сети интернет. Добровольцы. В Днепропетровской епархии стартовал социальный проект помощи бездомным. Встреча глав и представителей православных церквей состоится в столице Иордании 26 февраля. Предстоящее мероприятие посвятят ситуации в православном мире и украинскому вопросу, в частности. О составе участников встречи в Аммане пока полных данных нет. Ранее заместитель председателя отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил.
Приветствуем любую инициативу в этом направлении и поддерживаем начало серьезного диалога. Хотя предвидим, что он не обещает быть простым. И для достижения видимых результатов могут понадобиться многие усилия и не одна встреча.
На днях Русская Православная Церковь сообщила, что в иорданской встрече готов участвовать патриарх Кирилл. Кроме того, уже стало известно об участии в этом форуме сербского патриарха Иринея. А также о том, что своих делегатов на встречу в Иордании направят Румынская и Польская Православные Церкви. Напомню, что с инициативой провести в Амане встречу глав поместных церквей выступил в ноябре прошлого года иерусалимский патриарх Феофил. На встрече планируется обсуждение вопроса сохранения всеправославного единства. Оно оказалось под угрозой разделения после решения Константинопольского патриархата признать раскольническую так называемую православную церковь Украины. В миру он носил имя Константин. За любовь к размышлению получил прозвание «философ». Православный миссионер, создатель первого славянского алфавита. Монашеское имя Кирилл он принял за 50 дней до смерти. Теперь оно увековечено в названии одного из современных алфавитов – кириллицы. О первоучителе славянском, память которого православная церковь чтит на этой неделе в сюжете Анатолия Басова.
Святой равноапостольный Кирилл, учитель славянский, до принятия схимы Константин и старший брат его Мефодий по происхождению славяне, родились в Македонии, в городе Салуни. Константин с юности своей показал блестящие успехи как в светском, так и в религиозно-нравственном образовании. Учился он вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Получив блестящее образование, он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. Особенно прилежно изучал он творение святителя Григория Богослова, за что получил прозвание философа мудрого. Он рано принял сан пресвитера. В Константинополе он состоял библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии. Святой Кирилл с успехом вел прения с еретиками, иконоборцами и с магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение его продолжалось недолгое время. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Здесь же святые братья узнали, что мощи священномученика Климента, папы Римского, находятся в море и чудесным образом обрели их. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение. Убежденные проповедью святого Кирилла, хазарский князь и с ним весь народ приняли христианство. Благодарный князь хотел наградить проповедников богатыми дарами. Но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников.
святой Кирилл вернулся в Константинополь с 200 отпущенными пленниками.
В 862 году началось главное дело святых братьев. Пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой послать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Кирилл вместе со своим братом Мефодием по откровению Божию составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Они ввели богослужение на славянском языке. Затем святые братья были вызваны в Рим по приглашению римского папы, где встретили их с великой честью, ибо они принесли туда мощи священномученика Климента, папы римского.
Папа римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин, в чудесном видении, извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. А через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет.
Перед смертью он говорил брату: «Мы с тобой, как дружная пара волов, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Погребен святой Кирилл в римской церкви святого Климента, где почивают мощи этого священномученика, принесенные Виталию из Херсонеса славянскими учителями.
Свыше 26 тысяч научных статей по религии, философии и психологии стали доступны для свободного использования на ресурсе системы индексирования статей. Это один из крупнейших поисковых сервисов в мире, который индексирует не только заголовки журналов, но и статьи. Под открытым доступом подразумевается свободный доступ к литературе в интернете. Это позволяет любому пользователю бесплатно читать, загружать, копировать, распространять, печатать или ссылаться на полные тексты этих статей. Данная система была запущена в 2003 году на базе Лундского университета в Швеции. Сначала она охватывала около 300 научных журналов, сегодня свыше 12 тысяч изданий по всем отраслям академической науки. Отдельный раздел посвящен религии, философии и психологии. В него входят ссылки на статьи из 149 журналов. С ними можно ознакомиться через поисковую систему. В свободном доступе выложены статьи не только на английском, но и на других языках. Далее в программе о том, что такое фарисейство и как от него избавиться, насколько опасна зависимость от компьютерных игр и стоит ли поститься, если все равно не получается. Обзор новостей православных сайтов продолжит наш выпуск.
Любому священнику известно, насколько порой бывают мелочными и склочными образцово-церковные люди. Как известно, первый призыв, каким церковь предваряет Великий пост – искоренить в себе фарисейство. Что же такое фарисейство и как от него избавиться? Читайте об этом на сайте «Православная жизнь». Опубликованы документы о том, как Константинопольский патриархат работает с США. Греческий религиозный сайт Рамфея опубликовал статью о тесных связях ЦРУ США с одним из самых известных константинопольских патриархов 20 века – Афиногором Спиру. О чем говорят документы секретного американского ведомства и как выглядит в их свете деятельность скандального патриарха. Публикацию на эту тему разместил сайт Союза православных журналистов. Насколько опасна зависимость от компьютерных игр? Могут ли компьютерные игры при каких-то условиях быть полезными для развития детей и подростков? И существуют ли методы избавления от игровой зависимости? Мнение психолога вы найдете в публикации на сайте православного журнала «ФОМА» в Украине. Молодые люди держат пост для улучшения фигуры и здоровья. А служба для них – это поставить свечку и рассказать священнику о своих проблемах. Изменились ли у православных ожидания от поста? Ответы священника в публикации на сайте «Православие и мир». Бороться с собой люди так и не научились. Кто из нас может утверждать, что никогда не говорил ничего необдуманного и обидного другому человеку? Почему так важно следить за словами? И почему обуздание языка – важное дело для каждого христианина? Об этом пишет сайт «Православие.ру». Читайте и узнавайте больше. О других статьях православных сайтов мы расскажем вам ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и далее в выпуске мы расскажем о таких событиях. Его принято называть символом Чехии. 2 марта – день рождения композитора Бедриджиха Сметаны. Добровольцы в Днепропетровской епархии стартовал социальный проект помощи бездомным. Бедриджих Сметана – один из крупнейших музыкантов Чехии, считающийся основоположником национальной композиторской школы. Он первым использовал в своих сочинениях чешские народные сюжеты и мотивы. Ему также принадлежит первая в истории опера, целиком написанная на чешском языке. Одна из симфонических поэм цикла «Моя родина Вултава» стала неофициальным чешским национальным гимном. О композиторе, которого принято считать символом Чехии в сюжете Анны Регульской.
Отцом новой чешской музыки, чешским Глинкой. В его творчестве пышно расцвел музыкальный гений чешского народа. Ожили картины истории, народного быта и природы, зазвучали разнообразные ритмы народных танцев, пленительные по красоте и свежести мелодии чешских песен. Наследие Бедриджиха Сметаны разнообразно. Большую часть этого наследия составляют оперы. Композитором также созданы сочинения для симфонического оркестра и хора, инструментальных ансамблей и фортепиано. Также Бедриджих Сметана занимался широкой просветительской деятельностью. Бедриджих Сметан родился 2 марта 1824 года в небольшом чешском городе Литомышле. Его детские и юношеские годы совпали с периодом общественного подъема в борьбе против австрийского господства. Его гнет долгие годы испытывал народ Чехии. И с детства юного музыканта окружали люди передовых творческих взглядов. Музыкальное развитие Сметаны началось очень рано. Уже в 6 лет он публично выступал, а в 8 создал свою первую фортепианную пьесу. Частые переезды отца способствовали духовному росту мальчика. Обстановка для занятий была самая благоприятная. Педагоги стремились прививать ученикам уважение к своей стране, к родному языку, к национальной культуре. Для завершения образования отец направил сына в город Плзень. Там жил их родственник, профессор Йозеф Франтишек Сметана, активный деятель чешского возрождения. В его доме юноша еще больше увлекся передовыми идеями, историей своей страны и познакомился с произведениями чешских писателей и композиторов. Он изучал сочинения великих мастеров – Моцарта, Бетховена, Шопена и нередко выступал в концертах. К моменту окончания гимназии у Бедриджиха созрело твердое решение посвятить себя музыке. Завершив учебу, Сметана отправился в Прагу и поступил в музыкальную школу Йозефа Прокша. Музыкальная жизнь столицы увлекла юношу. Здесь он с огромным удовольствием слушал Ференса Листа и Клару Шуман и мечтал о карьере пианиста. Началась его активная музыкальная общественная деятельность. Сметану увлекла политическая буря 1848 года. Он, конечно, не стоял в стороне от этих событий, но и не принял непосредственного участия в боях на улицах Праги. Однако, как художник, он отреагировал на эти события, свидетельством чему является хор под названием «Песнь свободы». Он был написан непосредственно под впечатлением уличных боев. Политическая реакция вынудила Сметану в 1856 году на время покинуть родину. Он возвратился в Прагу и стал одним из руководителей общества, объединявшего художников национально-демократического направления, а также организатором и дирижером симфонических и хоровых концертов и руководителем оперного театра.
В сентябре 1856 года в Париже состоялась премьера иранской мессы Ференца Листа. И Сметане, наконец, представилась прекрасная возможность лично выразить дружеские чувства своему кумиру. Многочасовое совместное музицирование и жаркие дискуссии с маэстро неожиданно привели Сметану к мысли о том, что творческий климат Праги не сулит ему особенно заманчивых перспектив. И он отправился в шведский город Гетеборг.
Этот крупнейший шведский портовый город на последующие 5 лет стал для него почти родным. Но, находясь за рубежом, Сметана постоянно поддерживал связи с родиной и следил за всеми политическими событиями. И когда в Чехии произошли большие перемены, Сметана решил вернуться на родину. Он не прекращал сочинять музыку и открыл даже частную музыкальную школу. И твердо придерживался того мнения, что наиболее прочную основу для развития современной национальной музыки может заложить только опера. В поисках либретто Сметана познакомился с чешским писателем Карлом Сабиной, который за пару недель написал либретто для оперы «Брандербуржцы» в Чехии.
Эта опера явилась одновременно и национальной чешской оперой. В ней ожили предания, легенды чешского народа. 3 года ожидал Сметана ее сценического воплощения. Наконец, друзьям удалось сломить сопротивление театральной дирекции, и премьера оперы состоялась 5 января 1866 года. Дирижировал автор. Успех был ошеломляющий.
Наиболее популярной осталась комическая опера «Сметаны проданная невеста». Успех ее возрастал от спектакля к спектаклю. На своей родине Сметане довелось присутствовать на ее 100-й постановке. Одним из самых знаменитых произведений Сметаны является опера «Либуше». Как и задумывал композитор, она была предназначена для исполнения по особым праздничным и торжественным поводам.
Премьера «Либуше» состоялась почти через 9 лет после завершения работы над ней. Это случилось, когда открывали национальную оперу в Праге. Это был самый торжественный день в жизни Берджаха Сметаны, несмотря на то, что к этому моменту он был уже почти полностью глух. В 1874 году Сметану постигло несчастье. Он утратил слух. Но он мужественно перенес удар судьбы, продолжал сочинять и участвовать в общественной жизни.
В этот период были созданы комические оперы «Две вдовы», «Поцелуй», «Тайна», а также замечательный цикл из 6 программно-симфонических поэм под названием «Моя родина» и струнный квартет «Из моей жизни». Последнее произведение писалось в трудной борьбе с непрерывной прогрессирующей болезнью. И вопреки всему, в абсолютной глухоте, которая стала его уделом в последние 10 лет жизни, он создавал свои лучшие произведения.
Специально оборудованный автобус для оказания первой медицинской помощи бездомным отныне будет курсировать по городу Днепр. Медработники будут проводить осмотр, измерять температуру и давление, назначать медикаменты и при необходимости содействовать госпитализации больного. При этом будет вестись учет обратившихся за медицинской помощью людей. Социальную акцию под названием «Добровольцы» благословил митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней. Волонтеры проекта – прихожане разных храмов Днепропетровской епархии. Они уже не первый год помогают нуждающимся и вот теперь объединились в благотворительный фонд «Добровольцы». Кроме оказания медицинской помощи, в автобусе бездомным будет раздаваться горячая еда, одежда и медикаменты. Здесь же их будут информировать о существующих в городе пунктах обогрева, о доме трудолюбия и условиях пребывания в нем. Фонд «Добровольцы» приглашает в свою команду всех, кто хочет помочь в этом благом деле. Это была последняя новость сегодняшней программы. Совершайте дела милосердия и до встречи ровно через неделю. До свидания.